Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Вновь рад приветствовать вас в светлой студии радио «Вера». Меня зовут Александр Ананьев, и это программа, которая называется «Вопросы неофита». Она выходит каждый понедельник в это время на радио «Вера». Я действительно неофит, крестившись относительно недавно, быть точнее, полтора года назад. Я тогда имел много вопросов, думал, что за полтора года я получу ответы на все вопросы, и вопросы исчезнут, но вопросов становится все больше. И, слава богу, есть люди, которые готовы на них ответить. Разрешите представить вам моего сегодняшнего гостя, гостя, с которым мы буквально недавно провели прекрасный вечер в МХАТе имени Горького. Он к нам присоединился, где был светлый вечер офлайн вместе с Аллой Митрофановой. Настоятель храма всех скорбящих радость в городе Бреши в Северной Италии, протоиерей Владимир Зелинский. Добрый вечер, отец Владимир.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Во-первых, я очень рад вас видеть в Москве. Вы не так часто появляетесь в Москве?
Нет, не так часто. К сожалению, не так часто. Но этот случай был особенный, когда я приехал, мне для своего удовольствия, да я вообще не езжу для удовольствия, надо сказать, а приехал, потому что в составе нашей группы, из нашей архиепископии западноевропейских русской традиции в Западной Европе, мы приехали для торжественного нашего включения, нашей инкорпорации в Московский патриархат. Это нам доставило большую радость и дало нам наше церковное лицо, которое было несколько смазанным, когда мы были под Константинополем.
Да, буду откровенен с вами, отец Владимир. Вот то, что вы сейчас сказали, я не понял. Я так почувствовал, что случилось что-то хорошее, что люди объединились. Вы можете объяснить, что конкретно произошло, чтобы вот я понял? Такой неофит, как вот я.
Ну, об этом долго можно рассказывать, об этом говорил. Дело в том, что я вам объясняю. В двух словах или в трех. Дело в том, что вот я принадлежал к архиепископии русских православных церквей или православных церквей в Западной Европе русской традиции, которые отделились не по своей воле, а по воле обстоятельств. Это в то время было невозможно не отделиться от Московской церкви, но они отделились в 1931 году, а существует это архиепископия с 21 года. С 1931 года она вошла в состав Константинопольского патриархата для того, чтобы не оставаться в канонической пустоте. И так она просуществовала своими переписями, она уже присоединялась в 1945 году опять к Московскому патриархату, в 1946 году она опять ушла, и тоже по понятным причинам, потому что трудно было, конечно, быть в церкви, которая находилась в сталинском государстве со всеми вытекающими последствиями. После этого, значит, мы существовали, и мы были, в общем, в общении с Московской церковью, но при этом отдельно от нее. Мы, такой у меня был образ, что мы были каким-то отколовшимся островом, отколовшимся от материка. И где-то мы блуждали в этом океане, и теперь мы, наконец, к этому материку не то чтобы присоединились, но мы стали его частью, хотя мы продолжаем оставаться островом в церковном плане, потому что мы имеем свою автономию. В год тому назад, ровно год, прошло такое событие, которое было вызвано прежде событиями на Украине и созданием автокефальной церкви, которая пришла в противоречие с церковью Московского патриархата. Вселенский патриарх Варфоломей, который был, так сказать, являлся нашим церковным главой, он нас просто распустил. Ну, он сказал, что вы, как архиепископия, вы больше не существуете. Хотя до этого, он самит недавно, 20 лет тому назад, он дал нас, возвёл степень экзархат, это немножко более высокий уровень, так сказать, независимости. Вы больше не существуете, вы идите греческим вашим митрополитом. Греческий митрополит существует в каждой европейской стране. И вот тем самым мы перестаем быть уже, теряем вот эту свою русскую идентичность. Хотя, конечно, греческие митрополиты нам обещают и они готовы это выполнить, то, что сохраняется язык, сохраняются ваши традиции, все, что вы хотите сохранить, вы сохраняете, но вы меняете имя, вы являетесь уже греческой церковью. А изменение имени – это очень важно. Понимаете, имя – это все-таки выражает идентичность того или иного предмета или человека, или церкви и так далее. Вот. Вы меняете имя, вы уже просто обычно являетесь греческой церковью. На что и тут началось в нашей архиепископии большое брожение. Угу. Буквально брожение. Начались, так сказать, кто был за то, чтобы последовать, так сказать, указу патриарха Варфоломея, кто был против. Против было, значит, кто был против, то они, так сказать, хотели присоединиться к Московской патриархии. Причем в феврале этого года у нас было собрание, где практически 93% членов нашей архиепископии проголосовало за то, чтобы присоединиться, чтобы сохранить архиепископию. Архиепископия имеет свои очень важные традиции. А эти традиции, вот традиции, которые идут от собора, Московского собора 17-18 годов. Эти традиции, в чем они заключаются? Вот в том, что я только что сказал, что вот было собрание, которое решило, что не епископ решает, а решает вот именно вот мы всем нашим коллективом или собором. Мы все время решали собором, что вот мы, вот этот архиепископ Иоанн, которого вы знаете, который приехал в Москву, он был выбран, так же, как и предыдущие все епископы, он был выбран, он не был назначен. Это очень, это, собственно говоря, соответствует постановлениям собора 17-18 годов. И не только это, много других, так сказать, реформ было на уровне прихода, чтобы сделать как бы людей ближе к церкви, ближе к своим епископам, ближе к своим священникам, чтобы дать им большую возможность участвовать в жизни прихода и так далее. Вот. Это все люди этим очень дорожили и боялись, что это все прекратится. Но там с переходом к грекам это все равно это автоматически все прекращалось, потому что наш церковный глава становился греческий митрополит, у которого таких, конечно, обычаев нет. Что касается Москвы, то вот та часть, которой я принадлежу, и та, которую выбрала в Москву, она, так сказать, в общем, дала нам очень широкие полномочия. Даже меня это удивило. Вот эта полная автономия, кроме зависимости от церковной, то есть общения с московским патриархом, поминовения его имени, еще других видов зависимости, мы эту нашу независимость сохраняем. И вот наш архиепископ, он выбрал, так сказать, хотя, надо сказать, для него это было, может быть, не так просто сначала, он всю жизнь был священником Вселенского Патриархата. Он всю жизнь поминал, ну сколько, 40 лет, если больше, 40 лет он поминал на богослужение Вселенского Патриарха. И вдруг он должен был так решить, потому что это действительно он понял свою ответственность именно перед русской церковью, той русской частью эмиграции, которая входила в это церковное образование. И вот теперь мы, значит, это акт воссоединения был подписаны, все необходимые торжества прошли, они бы прошли необыкновенным торжеством, которого я не ожидал. У нас было богослужение в храме Христа Спасителя, у нас было богослужение в Успенском соборе, мы встречались с патриархом. Ну, в общем, у нас русская церковь нас приняла, можно сказать, с распростёртыми объятиями. Это верно. Должен сказать для слушателей, которые, может быть, не помнят или не знают об этом, но элементарно некоторые сведения о русской церкви за границей. Угу. Этого не специалисты этого не знают, потому что их три. Их три, и еще вокруг этих трех церквей еще маленькие образования таких истинных церквей, которые... Одна самая большая – это, естественно, церковь Московского патриархата, другая – зарубежная церковь, отколовшаяся от Московского патриархата еще в 22-м году, отрубившая все концы по политическим причинам, которую можно понять, но так меньше, потому что она прекратила полностью общение. Она прекратила общение и не только человеческое, она прекратила общение всякое. Но, так сказать, по-моему, они даже друг друга, Москва и зарубежные церкви друг друга, по-моему, отлучили друг от друга. То есть это было драматическое событие. И вот наша архиепископия, которая просто отделилась, но никогда против Московской церкви не воевала, не возражала, ее не критиковала, а просто хотела быть самостоятельной. Ну вот теперь вот как бы мы сохранили нашу идентичность, нашу самостоятельность и нашу принадлежность к Русской церкви, что для нас чрезвычайно важно.
Сразу хочу спросить, сохранение идентичности и самостоятельности, разве оно не разделяет? Допустим, ну вот простой неофитский пример. Допустим, муж и жена. Каждый из них идентичен, каждый из них самостоятелен, по большому счету, но они все равно вместе. Они одна семья. Им же не придет в голову создавать какие-то отдельные какие-то там структуры или еще что-то. А если вот так вот все это разделять, то они просто будут разорваны. Мы же все единый организм, мы все члены единого организма. В чем смысл? Почему вот эти вот отделения происходят, расколы происходят? Кому это, может быть, надо?
Ну, понимаете, расколы происходят потому, что каждый человек прежде всего идентифицирует себя с истиной и считает, что он защищает истину, а те, кто с ним не согласен, те являются, ну, как говорится в Евангелии, тот будет мне как язычник и мытарь.
Но разве он в этом случае не становится на место истины и говорит, нет, истина – это не то, я истина, и то, что я говорю, истина?
Очень трудно разделить истину своей, так сказать, структуры и истину своего сердца. Это трудно разделить, это надо уметь делать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете «Светлый вечер» на радио «Вера». Вопросы неофита продолжаю задавать я, Александр Ананьев. Сегодня я их задаю настоятелю храма всех скорбящих радости в городе Бреши в Северной Италии, протоиерею Владимиру Зелинскому, который приехал в Россию, в Москву, вот, чтобы в день народного единства принять участие в торжественной церемонии, которая, в общем, посвящена была, наконец-то, объединению хотя бы каких-то членов церкви друг с другом, а не очередного раскола, как это у нас часто бывает. Я еще хочу поговорить с вами о том, что нас...
Простите, я хотел бы добавить, что я живу в Северной Италии. Это верно, я москвич.
Так, вы живете в Северной Италии.
Большую часть жизни я прожил все-таки в Москве.
Да. Но поскольку я вместе вон с Аллой Митрофановой страшно любим Италию, нам все-таки представляется, что вы живете где-то там, среди виноградников, под южным солнцем, ну, еще и вот в этой вот сказочной стране. День народного единства. Он уже прошел, конечно, но мне все-таки, поскольку у нас такая тема, тема сегодняшней программы, что нас разъединяет и почему? Что это за деструктивный, неэкологичный инструмент, который в нас заложен, вот этот механизм, который все время толкает нас на то, чтобы разводиться, разделяться, раскалываться, вместо того, чтобы объединяться, как того хочет от нас Бог, он ведь от нас этого хочет, да, отец Владимир? Вот именно в день народного единства произошло это событие. И не так давно провели опрос, что такое день народного единства? Как люди относятся? Вам любопытны результаты этого опроса?
Да, скажу.
Что мы отмечаем? Что за праздник такой отмечается в России 4 ноября? Так вот, более 30% опрошенных просто затруднились с ответом. То есть треть просто не знает россиян. 45% отметили, что они будут отмечать День народного единства. Толком не представляюсь.
40%.
45%. 6% сказали, что 4 ноября – это день Казанской иконы Божьей Матери. Это те самые 6%, которые по воскресеньям, как минимум, приходят в храм. Чуть больше 10% населения считают, что в ноябре страна отмечает годовщину Октябрьской революции.
Понятно.
То есть, по большому счету, никто толком не знает, что же мы такое отмечаем 4 ноября. А в то же время, в 2004 году патриарх Московский всея Руси публично поддержал инициативу и сказал дословно, я просто нашел этот материал, «Этот день напоминает нам, как в 1612 году россияне разных вер и национальностей преодолели разделение, превозмогли грозного недруга и привели страну к стабильному гражданскому миру». Хотя, конечно, дискуссия по поводу этого праздника ведется. Действительно ли в 1612 году народ объединился? Или все-таки он еще и раскололся, и это привело к многочисленным жертвам? Есть и такие мнения.
Ну, понимаете, то, что в 1612 году, особенно то, что ему предшествовало, это была как Октябрьская революция по своим последствиям.
Вот именно.
Как писал Алексей Толстой, поляки и казаки, казаки и поляки, нас паки бьют и паки. Но это была война, причем Польша, это была, в общем, близкая страна, которая враждовала в то время с Россией, Россия враждовала с Польшей. Это постоянное вот это вот отношение между... Это очень болезненная тема, отношения поляков и России, которая не закрыта, к сожалению. Это уже давным-давно эту тему пора закрыть и примириться, и понять, что это совершенно... Это не один народ, это разные народы. Народы, которые призваны уважать и, так сказать, знать и простить друг друга за все, что было. Мы сейчас, вот мы празднуем то, что было изгнание поляков, которые хотели почему-то прийти в Москву. Но это было очень давно. Это было, в общем, 4 века тому назад. Понимаете? Мы не можем жить воспоминанием нашей мести, которое было событие, празднование победы, победы над народом, которое было 4 века назад. Вообще, вот, с моей точки зрения, что празднование каких-то беспрерывных побед, тем более противопоставляя другим людям, людей, которых давно нет, и люди, которые живут на этой земле, уже совсем иначе думают. Но, тем не менее, это каким-то рикошетом, какой-то тенью падают на сегодняшние народы. Но вот что общего между немцами сегодня и теми немцами, которые вторглись в Россию? Очень мало. Ну, в общем, только язык и территория, и практически другой народ. Но, тем не менее, если мы все время будем вспоминать о том, как мы побили немцев, вместо того, чтобы, так сказать, найти наше общее какое-то будущее и наш общий путь в этом мире, в том числе и духовный путь, я думаю, что с разделениями, вот с такими, с единством, которое основано на противопоставлении, я думаю, что пора кончать внутри себя.
Это правда. Но, кстати, насчет того, что современная Германия – это совсем другой народ, нежели тот, что был в 37-м году, в 38-м и 41-м, мне кажется, это не совсем так. Это тот же самый народ, это те же самые люди. Просто они прошли через настоящее покаяние.
Ну, конечно, это те же люди, да. Но не те же люди, но, конечно, это тоже народ.
Это нация, которая нашла в себе силы покаяться сегодня. Почему я это говорю? Но меня тогда, когда вот мы с женой были в Кёльне, произвело невероятное впечатление, знаете, буквально до слез. А Кёльн, который в годы Второй мировой войны был просто разрушен полностью, за исключением Кёльнского собора, который был ориентиром для британских бомбардировщиков. Вот он как-то уцелел, а все вокруг было просто... Так вот, на Кёльнском вокзале, я не знаю, по-моему, до сих пор стоит инсталляция большая под стеклом разрушенного Кёльна. Солдаты, причем не только немецкие, разные солдаты. Раненые, изодранные, измученные, беженцы, дети, женщины. Причем создатель вот этой инсталляции на Кёльнском вокзале, я как-то в конечном итоге считал его идею. В центре этой инсталляции была немка, мама, сжимающая в руках младенца. И вот на нее как-то так падал свет, и вокруг стояли люди и какие-то животные. И все это очень напоминало вот рождественский вертеп. Рождественский вертеп это все напоминало. В этом была вот какая-то акт покаяния такого.
Ну да.
Это было настолько сильно и настолько искренне. И я уверен, что производило на местных жителей и на гостей города и страны очень сильное впечатление. и очень хорошая. Это как-то было очень правильно. Объединяло, по крайней мере, не разъединяло.
Да, это покаяние, это очень важно, но когда люди напоминают о покаянии, то у них сразу возникает противостояние. В чем я должен каяться, а почему вы не каетесь? Это понимаете,
покаяние. Ну что же это за покаяние, если я буду смотреть вокруг и тыкать пальцем и говорить, а вы чего не каетесь, я вон покаялся 2 раза, а вы ни разу? Что же это за покаяние? Это не покаяние, это какое-то лицемерие невероятное.
Ну в том-то и дело. Нет, ну покаяние, понимаете, конечно, сначала немцам это покаяние навязали союзники, но потом они, в общем, этим прониклись. У них, по крайней мере, в школах и всюду изучают вот этот период фашизма, и Холокост, и все что угодно. Для них это, в общем, такая страшная страница их истории, которую они всегда должны помнить. Значит, в середине Берлина, я помню, огромный такой, даже я назвал памятник, кладбище, ну, по-моему, там нет могил, вот кладбище как бы в память о погибших евреях, которые они виноваты. Это производит сильное впечатление. И у меня сильное впечатление, например, произвело то, что, может быть, вы об этом не слышали, в 1660 году, в год тысячелетия Польши, польские епископы написали письмо немецким епископам, католическим, покаянное письмо, при том, что Германия несравненно больше виновата перед Польшей, чем Польша перед Германией. Но Польша тоже немножко виновата, потому что тоже были какие-то эксцессы, и Польша взяла часть земель, присвоила себе часть земель Германии. Но, тем не менее, какая-то несравнимо меньшая, но какая-то вина есть. И они просили прощения. И вот было такое примирение, в общем, вот на уровне церкви. Вот это вот действительно примирение, это было их вот это обретение подлинной идентичности. Потому что есть другая идентичность у тех же поляков. То, что вот мы, нас все время мучили, и мы, так сказать, все перед нами виноваты, и мы, так сказать, мы им еще покажем. И, в общем, даже если мы не можем показать, то мы, по крайней мере, это держим в мыслях, держим внутри себя, носим чужую вину постоянно, которую мы все время отталкиваемся, и которой мы гордимся тем, что мы все это выжили, вынесли и так далее. Вот это не вполне христианское чувство, и которое вот чувство, что мы все друг перед другом виноваты в том или ином, что мы сосчитать эти вины нельзя и не надо считать, надо просить прощения.
Мы продолжим разговор ровно через минуту. Не отходите далеко.
Светлый вечер. На радио «Вера».